грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня Верховный суд Российской Федерации отклонил иск о ликвидации российского мемориала. Тем не менее, уже 35 НКО находятся в списках иностранных агентов, и этот процесс продолжается. Ликвидация откладывается. Минюст против мемориала, российское государство против иностранных агентов. Такова тема нашей сегодняшней беседы с нашими гостями. Вячеславом Бахминым, членом Московской Хельсинской группы, председателем Московского Сахаровского центра. Добрый вечер, Вячеслав Иванович. И Алексеем Макаровым, членом Совета
исторического и просветительского центра
«Мемориал», сотрудником архива. Здравствуйте, Алексей.
Добрый
вечер. Тогда вы нам расскажите вкратце о вердикте Верховного суда.
Да, ну, собственно говоря, Министерство юстиции, начиная с сентября, пыталось ликвидировать российский мемориал, потому что им не нравились то, как мы устроены. Всю осень, значит, там шла переписка, суды там первой инстанции, второй инстанции. Дальше мы провели собрание российского мемориала, конференцию российского мемориала, который внес соответствующие изменения в устав, ну, в том числе потому, что там гражданский кодекс вступил в силу, да, и все равно надо было вносить изменения. И подали документы на регистрацию. Тем не менее, Министерство юстиции не отозвало свой иск. И вот сегодня было судебное заседание, где Верховный суд отклонил их иск. И теперь с российским мемориалом все в порядке.
Да, вот сегодня нам пришла депеша от Натальи Петровой, что поправки в устав российского мемориала приняты Минюстом. Можно так сказать?
Да.
Так, а это окончательная победа или вы еще ожидаете каких-то апелляций?
Нет, апелляции мы не ожидаем. Другое дело, что у нас остаются проблемы с международным мемориалом, потому что его как раз новую версию устава не хочет регистрировать Минюст. Как я понимаю, и многие НКО столкнулись с подобными проблемами. Вот. И кроме того, есть правозащитный центр «Мемориал», да, это отдельное юридическое лицо, которое в списках иностранных агентов.
Да, вот давайте про иностранных агентов подробнее поговорим с Вячеславом Ивановичем. Какие основания были у органов, назовем их так, причислить Сахаровский центр к числу иностранных агентов?
Ну, основания, как они пишут, основаны на законе. Это значит, что Сахаровскому центру, или, если говорить официально, это комиссия, общественная комиссия по сохранению наследия академика Андрея Дмитриевича Сахарова, вот, этой организации вменялось в вину, ну, во-первых, получение иностранных средств, во-вторых, занятие политической деятельностью. Что именно? То есть Сахаровский центр проводит довольно много мероприятий, общественных мероприятий, круглых столов, семинаров экспертов, где обсуждаются различные темы. Если эта тема касались политики власти в какой-то степени или звучала от экспертов какая-то критика, то это рассматривалось как политическая деятельность. В особенности после решения Конституционного суда, на которое сейчас они постоянно ссылаются в Минюсте, и который говорит о том, что ежели вы высказываете некоторые суждения, некоторую точку зрения, которая может повлиять на общественное мнение в целях изменения политики власти, то это называется политической деятельностью. Ну, то есть так, как сказано в законе об иностранных агентах. А Конституционный суд разъяснил, что такое политическая деятельность в их понимании. Это в том случае, если вы вот эту информацию, которую высказали эксперты, и высказали не просто где-то на кухне, а в неком общественном пространстве, да еще потом поместили в интернет
стенограмму, да.
Стенограмму или запись, тогда эта информация, эта точка зрения начинает влиять на неограниченный круг лиц. И это есть влияние на общественное мнение. Вот я видел два заключения по признанию организации иностранными агентами. Это заключение по Сахаровскому центру и заключение по Московской школе гражданского просвещения. Они очень схожи, потому что аргументы практически те же самые. Но это делает московский Минюст. И в этом смысле там, может быть, более грамотные люди находятся, и они все-таки пытаются как-то аргументировать, ссылаясь на законы, на постановление Конституционного суда, вот свое решение. Думаю, что в провинции эти решения принимаются гораздо проще, без особой мотивации, а просто на мнение прокуратуры или на решение суда, которое, в общем, особо аргументы глубоко не рассматривает. Фактически, получается, вот по тому, сколько сейчас агентов у нас в списке, их 35, до Нового года их было 30, и это, насколько я понимаю, была некая разнарядка в Минюсте, что им надо не менее 30 агентов до конца года включить в список, они с этим справились. Какая разнарядка на 2015 год, я не знаю, но думаю, что она будет не меньше, чем на 2014 год.
Но так если что... за две рабочих недели уже 5 прибавилось?
Ну, да, да. Может быть, они взяли повышенные обязательства, я не знаю.
Там
еще,
план, да.
Там еще же есть, наверное, региональные списки. То есть по регионам своя разнарядка идет. И каждый должен показать, что у него тоже есть иностранный агент, которого надо внести в список, а значит, мы работаем очень хорошо. Так что нас ждут еще сюрпризы.
С нашей студии на прямую телефонную связь вышел Александр Черкасов, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал». Александр, мы вас поздравляем с победой в суде. Добрый вечер. А какие вот остаются у власти рычаги давления на вашу организацию? Вам слово.
Ну, во-первых, меня поздравлять еще рано. Потому что российский «Мемориал» сегодня, наконец, отстоял себя в суде, в Верховном суде. До того, до сентября прошлого года, 2 года почти мы судились по первой и второй инстанции, и Верховный суд тут как высшая инстанция. А вот правозащитный центр как раз вчера судился с управлением юстиции и заключение иностранных агентов, и нам судебное заседание отложили. То есть у нас все еще впереди. Мы бьемся в судах уже почти 2 года.
Да, мы поняли, что рычаг давления на эту организацию сохраняется. А каковы методы и какова линия вашей защиты? Почему вы считаете, что претензии юристов государственных к вам несправедливы, Александр?
Закон, вне зависимости от этих толкований Конституционного суда, хотя, конечно, они лишь усугубляют чугунный и железобетонный характер закона, сам закон не правовой. Он к праву не относится и вносит понятия, которые мы не должны воспринимать как нечто нормальное. Недаром 2 года назад, в начале февраля 2013 года, мы с еще десятком организаций подали в Европейский суд по правам человека жалобу на закон как таковой.
Спасибо, Александр. Алексей, расскажите, в чем суть вообще деятельности «Мемориала», почему она раздражает власти придержащие?
Ну, собственно говоря, значит, сначала о деятельности. Наша основная задача – это сохранение памяти о жертвах политических репрессий. Для этого у нас не только есть там международные мемориалы, да, у нас много региональных отделений, которые, собственно, входят в российский мемориал, которые образовали российский мемориал. Что это за деятельность? Это собирание имен жертв политических репрессий. Да, сейчас мы знаем по именам примерно там каждого 5-го подвергшегося репрессиям, да, несмотря на 25 лет работы. Это собирание сведений о местах захоронений. В ряде регионов мы не знаем, где захоронены расстрелянные. Это собирание сведений, собирание интервью, устная история, собирание архивов, просветительская деятельность. Вот основное, чем мы занимаемся.
Вот я помню, последний адрес, это же совместный ваш проект.
Да, конечно, да. Да, собственно, два наиболее известных проекта последних лет. Это последний адрес совместно с Сергеем Пархоменко, да, установка памятных табличек на домах. И самое главное, там написано, что человек расстрелян, да, чего обычно не пишется на памятных досках, даже если человек репрессирован. И это акция возвращения имен, то есть чтение имен накануне дня политических жертв политических репрессий, накануне 30 октября. Имен, ну, мы начинали это в Москве, да, и читали имена расстрелянных в Москве. Сейчас в ряде регионов проходят аналогичные акции.
А в Москве это у Соловецкого камня?
Да, в Москве это у Соловецкого камня. Претензии же Министерства юстиции носят скорее не персональный характер, вот нам конкретно не нравится российский мемориал. Они не очень понимают, как не только мы устроены, а как устроено гражданское общество. Да, ну вот точно так же, как они не понимают, как может быть волонтерская деятельность, поэтому пытаются, значит, придумать закон, который бы регламентировал ее. Да, довольно жестко. Так они не понимают, как, например, ряд организаций могли бы образовать какую-нибудь организацию побольше, российский мемориал. Им кажется, что есть центр, есть жестко управляемые регионы. Да, такая вертикальная структура. А что может быть обратное, они как-то не очень себе это представляют.
Да, Вячеслав Иванович, вот сегодняшние некоторые заявления наших руководителей подтвердили, что беспамятство, историческое невежество до сих пор существует, и такая деятельность востребована. Как вы считаете, чем можно объяснить то, что даже высокопоставленные чиновники не знают, какие народы были репрессированы, не говоря уже об отдельных лицах?
Нет, ну, во-первых, люди, которые учились в советское время, об этом и знать не должны были. Этого не было ни в каких учебниках, про это никто не говорил, кроме, может быть, «Радио Свобода» или «Голоса Америки», а их слушало очень мало людей. Поэтому мне неудивительно, для меня неудивительно, что пожилое поколение ничего этого не знает, если оно специально этим не интересовалось. Что касается официальных лиц, то, скорее всего, они даже, если и знают что-то, им лучше сделать вид, что они этого не знают, и говорить то, что от них требуется и что нужно для политической конъюнктуры. Поэтому все эти хлесткие высказывания, которые не имеют никакого правового или исторического основания, они основаны просто на политическом определенном заказе, на том, чтобы участвовать в такой странно понимаемой полемике международной. Вот, поэтому я думаю, что есть сейчас самое время собирать такие перлы и, может быть, отдельно потом опубликовать замечательные высказывания официальных лиц, сделанные вот в этот период. В период, когда идет такая информационная война, и люди не следят за тем, что они говорят. Иногда потом будет полезно показать, что вы говорили, ребята.
Да, давайте дадим слово Александру Черкасову. Вот мы сейчас обсуждали с Вячеславом Ивановичем, что в бытность его работы в МИДе все-таки министр иностранных дел знал, какие народы были репрессированы. Чем вы объясняете, Александр, то, что сегодня министр иностранных дел России сказал, что чеченцы освобождали Польшу, в то время как они уже год как находились в депортации? Вам слово, Александр.
Ну, отдельные чеченцы еще в армии недоработку СМЕРШа и прочих органов были. И даже один из чеченцев участвовал во встрече на Эльбе с американской армией. Амитхан Султан еще воевал. Но это были исключения. Вообще же, какие репрессированные народы? Вы что, очернять светлый образ армии и государства, победившего фашизм, нам ведь теперь запрещено законом и действия стран антигитлеровской коалиции какому-то сомнению и обсуждению не подлежат. Нет, ну разумеется, во время войны и Россия, то есть Советский Союз, чьим правопреемником Россия является, совершала преступление. Одно из таких преступлений, между прочим, было предметом рассмотрения в Нюрнбергском трибунале. Поначалу советская делегация настаивала на том, что Катынь нужно рассматривать, поскольку это преступление совершено немцами. Потом по советской же инициативе это рассмотрение было свернуто. Но и Катынь, и многие другие деяния, совершенные нашей страной во время Второй мировой войны, должны, по идее, быть и в учебниках, должны быть в голове у министра иностранных дел и прочих чиновников, что противоречит нынешней ситуации, нынешней установке. Когда мы источник мирового добра, и все, что у нас было в прошлом, это исключительно добро. А раз так, то можно забывать о деталях, можно давать столь неожиданное заявление, а чего стоит сделанное накануне Путиным заявление, что это прежде всего русский народ освобождал Освенцим, прежде всего российская армия. Это была советская армия. Это был Советский Союз. Это была армия, в которой были люди разных народов, потомки которых ныне живут в разных республиках. Узурпировать память о войне, ну да, это у нас теперь модно, но это как раз и есть использование истории в современных политических целях и забвение о той реальности, о той тяжелой реальности, которая была и которая отнюдь не всегда сияет победным блеском.
Да, спасибо, Александр. Алексей, вот как вы считаете, почему за 25 лет, да, я так посчитал уже существование мемориала, все-таки не прекращаются попытки наступления на него, хотя это гордость вообще российского гражданского общества, и весь мир знает о вашем обществе?
Ну, я бы не сказал, что в 90-е годы у нас были бы какие-то большие проблемы с властью, хотя, опять-таки, если помнить о Первой Чеченской войне, да, деятельность мемориала довольно сильно мешала, потому что с одной стороны фиксировалось то, как ведется война и количество погибших мирных жителей, да, с другой стороны, о чем все время забывают, когда выяснялись, кто из российских солдат погиб, кто попал в плен, когда людей вытаскивали из плена. Да, это, собственно говоря, не государство, а мемориал, например, издал книгу «Неизвестный солдат Чеченской войны», когда были сведены различные сводки, было понятно, кто и сколько погиб. Сейчас, ну, понятное дело, с приходом Путина к власти постепенно пространство свободы сжимается, и дело даже не в позиции мемориала, а существование вообще некоммерческих организаций, которые указывают власти на какие-то проблемы, на какие-то недоработки, на то, что власть не делает, то, что она должна. То, чем занимается мемориал, несколько лет назад была попытка создания, собственно, написали довольно большую государственную программу памяти жертв политических репрессий. Там было больше 50 пунктов. В результате после обсуждений там приняли несколько каких-то не очень существенных пунктов, и те государство не выполняет. Да, вместо этого действует общество, и оно еще указывает власти о том, что вот вы что-то не делаете. Естественно, власть это раздражает.
Вячеслав Иванович, ведь еще при жизни Андрея Дмитриевича пала Берлинская стена и началось воссоединение двух Германий. Можно ли так безнаказанно, как сегодня депутаты Думы, шельмовать и трактовать историю и говорить об аннексии ГДР Западной Германии?
Ну, вопрос несколько риторический. Если они это делают, значит, можно. Разве вы не видите, что они это делают?
Нет, значит, можно ли безнаказанно?
И точно их никто не накажет. Это уж я вам абсолютно гарантирую. Вот. Я не говорю о будущих там трибуналах, про которые иногда говорят. Это совсем другой вопрос. Но сейчас они находятся как раз вот в струе, в тенденции, которая сейчас модна. Это значит трактовать исторические события, любые, так, чтобы это было полезно нынешней власти. Все. И это делается успешно. И между собой они даже соревнуются в том, кто лучше этот заказ выполнит. У них это неплохо получается. Так что думаю, что можно безнаказанно. И это еще не последнее слово в исторической науке. Я думаю, что мы еще...
Но с точки зрения международного права, подходит ли вообще вся ситуация под аннексию?
Кто разбирается в этом, будет разбираться в этом международном праве? Значит, люди, которые серьезно относятся к праву, на это даже не будут обращать внимания, как на бред людей, которые вообще не ориентируются в законах и международных нормах. Вот. А те люди, которые в этом ничего не понимают, а политически ангажированы, они с радостью воспримут этот тезис, потому что он доказывает, что они там не лучше, чем мы, а иногда и хуже. И это единственное, более или менее логичное оправдание всех действий нынешней власти. Они всегда ссылаются на то, что «а вы», «а у вас». Как в советское время говорили, «а у вас негров линчуют», да? «А у вас тоже аннексии были», «а у вас Косово», «а у вас
бомбежки
Югославии», «и у вас Гуантанамо и пытки». Вот, ребята, что вы нам указываете? И вот такой диалог, он как раз на политическом уровне и продолжается. Но что тут сделаешь? Время такое.
Вопрос Александру Черкасову. Как по-вашему, Александр, можно ли вот в год четвертьвекового юбилея падения Берлинской стены так вот огульно трактовать воссоединение двух Германий как аннексию Федеративной Республики и Германской Демократической Республики?
Владимир, только что Вячеслав Иванович сказал, что раз не делают, значит можно. Они это могут так говорить. Они будут так говорить. Понятно зачем. Потому что аннексия Крыма нуждается в оправдании. И вот выстраивается параллель. Но, как всегда, когда советская или неосоветская пропаганда за что-то берется, если взять и разобрать пинцетиком один сюжет и другой сюжет, поставить рядом, то мы увидим, что совершенно разная ситуация. Это ведь не Аксенов с его островом Крым, который действительно описал ситуацию аннексии Аншлюса, воссоединения части бывшей России, Великой России с целым. Здесь речь идет о другом государстве. Это раз. Во-вторых, смотрите, как велся референдум в Крыму на штыках, что сейчас признано самыми разными персонажами. От Путина до Гиртина. Сравните с тем, что было в Германии. И мы увидим, что это совершенно разные сущности. Пропаганда, будь то пропаганда с думской трибуны, будь то пропаганда телевизионная, будет предлагать нам подобные абсурдные исторические конструкции. Однако каждый раз можно сделать из предлагаемого нам продукта нечто вполне понятное и даже съедобное. Вывод. Очередной раз. Несостоятельность пропагандистов. Другое дело, что для этого требуется дискуссионная площадка, где будет допущено иное, кроме этого, мнение.
Да, Алексею Макарову вопрос. Вот вы недавно издали письма из ГУЛАГа.
Да, книга «Папины письма».
«Папины письма», да. Ведь это тоже раздражает же нынешних потомков, наследников, что ли, первых чекистов и дела Дзержинского. Тоже ведь это не для них не похвала отнюдь, ваша книга.
Мне кажется, что конкретно эта книга не особо, например, наша деятельность, связанная с изучением того, как были устроены советские репрессивные органы, да, Ну, например, ну, как любая сейчас сельская деятельность в архивах наталкивается на противодействие власти, когда документы засекречены, недоступны, и это большая проблема. Скорее потомки тоже разные. Да? Вот мы каждый год приходим к Советскому камню, и с каждым годом все больше людей, которые приходят, читают имена и говорят, что у меня никого в семье не репрессировали, а вот мой дедушка был НКВДшником, я прошу за него прощения. Вот в первый год там практически никого не было, там, не знаю, один человек за 12 часов. Там. Последний год это 5-6 человек, которые так говорят, так что потомки тоже разные.
Это верно, да, и так же и в истории было. Вячеслав Иванович, а вот ваш центр хранит память о диссидентах. Как вы считаете, почему вот недавно ушел из жизни отец Глеб Якунин, а официальные власти никак не добрым словом даже не отозвались на это горькое событие?
Ну, опять же, на мой взгляд, тут ответ очевиден. Просто сейчас не то время, когда люди, бывшие диссиденты, просидевшие там в тюрьмах, они заслуживают хоть какого-то уважения или упоминания со стороны властей. Власть полностью ассоциирует себя в большой степени с той советской властью, которая и была, устраивала репрессии для... Вот и сажала в политлагеря таких диссидентов. Как после этого? Тут надо быть шизофреником, чтобы с одной стороны поддерживать и советскую власть и говорить, как там все было замечательно, а с другой стороны как-то привечать, приветствовать или отмечать память людей, которые от этого режима пострадали. Ну, я, честно сказать, не помню ни одного официального заявления по поводу ранее репрессированных политзаключенных и даже политиков, ну, кроме, может быть, Солженицына, который уже в путинское время, значит, был, который умер, да, и там к нему отношение было... довольно лояльная, ну, потому что он сам по себе был государственник. Это человек, который, в принципе, считал, что власть должна быть сильной, авторитарной даже в стране. И этим он симпатизировал тому же Путину. И у них были вполне нормальные отношения. Не знаю, как Александр Александрович отнесся бы к нынешней ситуации. Думаю, что вполне критически, но тогда у них были довольно такие нормальные отношения, насколько я знаю. Вот. Так что ответ тут очевиден. Просто сейчас это лишние люди. Это люди, которые власти не нужны, и которые, которым власть относится, если не негативно, то абсолютно нейтрально.
Ну, скорее они такие непоминаемые, потому что ну, какой смысл вспоминать людей, которых, которые, с одной стороны, реабилитированы, да, а с другой стороны, которых сажали твои коллеги. Тогда тебе нужно как-то менять мировоззрение, да, что вот либо часть этих людей во власти, да, ну, там самый известный пример был это Черкесов. В Питере.
Он и сейчас.
Он и сейчас, да. Либо они их там хорошо устроились, как там калининградский КГБшник, который стал заведующей кафедрой европейского права в Калининградском университете. До этого сажал диссидентов. Поэтому они, конечно, не хотят помнить об этих людях. Но и общество не очень хочет помнить, на мой взгляд, потому что тогда станет вопрос... Мы тоже жили в это время. А что мы делали? Когда появляется фигура сопротивляющегося, люди начинают задавать себе неудобные вопросы. Им проще не помнить об этих людях и не задавать себе вопросы.
Да, вот еще один из скандалов прошедшего года на этой почве – это вокруг Владимира Константиновича Буковского, которого отказывается МИД выдать ему паспорт – Александр, вы на связи?
Да.
Да, вот мы знаем, что мемориал помогает всячески, Владимир Константинович. Чем вы объясняете, что вот на виду всего мира, тогда, когда министр иностранных дел СССР Панкин подтверждает, и документы Ельцина есть, что вот все-таки умудряются чиновники кремлевские лишать гражданства великого правозащитника? Вам слово, Александр.
Ну, они много чего умудряются делать. Смотрите, год назад мы не могли себе представить, накануне Олимпиады, когда освобождали политических заключенных, когда Путин был белый, пушистый, и ничего зеленого и чешуйчатого не просматривалось, тогда казалось невозможным, например, война с Украиной. Но последний год обрушил даже ту не очень хорошую ситуацию, которая складывалась до того. Мы же ступенями тут развиваемся. До 2011 года, до конца 2011 года одно. С весны 2012 года, с тем, как заработал взбесившийся принтер «Новый дом», другое. И совсем третье с зимы-весны 2014 года. Теперь можно не давать гражданство человеку, который по определению это гражданство имеет. Можно отказываться от собственных солдат, которые заблудились на соседней территории. Можно все. Понимаете, вот как раз вопрос возможностей, вопрос границ, которые определяются границами приличия, эти границы расширились просто неизмеримо. Можно все делать и везде, где заблагорассудится. И на этом фоне невыдача паспорта Буковскому кажется уже небольшой деталью пейзажа. Другое дело, что и встречная волна есть. Буковский Буковским, но из той же Англии, наконец-то, кажется, до нас донесется спрос за дело 2006 года, за смерть Литвиненко. Все такие действия будут иметь свой ответ. И дело тут не в российских неправительственных организациях, а в том, что кроме нас есть и другие люди, которые много чего не забывают, у которых есть большой предел терпения, но когда он заканчивается, становится плохо. В этом и смысл, собственно, национальных, собственных неправительственных организаций быть одним из рычагов обратной связи вместе с оппозиционными политическими партиями, вместе с независимой прессой, гражданское общество, которое не занимается политикой, а говорит о проблемах, да, чтобы достучаться до общества, да, чтобы достучаться до власти, с тем, чтобы эти проблемы решались до того, как их решение ведется в порядке аврала, катастрофы, аварии.
Спасибо, Алексей, вопрос. Как по-вашему, может ли вот это судебное разбирательство в Англии возродить интерес цивилизованного мира к теме взрывов домов в Москве 99-го года подозрительных, которые пытался Литвиненко расследовать? Щекочихин, Политковский и Ившенков.
Мне кажется, может, но надо понимать, что дело Литвиненко – это дело, которое расследовалось, да, долго и тщательно. Запад, на мой взгляд, не склонен вспоминать какие-то подобные спорные события, да, например, там, кто взорвал дома в 99-м году, без юридической подготовки. Да, вот если бы был какой-то процесс, да, юридические следствия, тогда был бы и интерес, и это до нас бы докатилось. Угу. Сейчас это скорее дела минувших дней, и Запад думает, что делать с нынешней Россией. Да? Скорее вопрос в том, когда до нас докатится расследование гибели Боинга летом этого года.
Да. Вячеслав Иванович, вот когда-то Россия стремилась в Совет Европы, а сейчас тоже времена изменились. Вы опять мне скажете, что чего тут удивляться. Но, тем не менее, я спрошу вас, почему сейчас Россия так не дорожит своим членством в Совете Европы?
Я думаю, что она дорожит на самом деле. И очень не хочет чтобы из Совета Европы сейчас ее, ну, как бы выдворили. Хотя бы потому, что это будет... Вот для меня есть некоторые шаги власти, которые, я считаю, будут необратимыми. После чего нам... То есть этой власти уже невозможно будет серьезно разговаривать на политическом уровне вообще в Европе. И этот необратимый шаг – это в том случае, если Россия выйдет сама из Совета Европы. К чему, кстати, очень многие, даже политические деятели и наши члены Думы нашей подталкивают официальные власти. Думаю, что сейчас для власти это не нужно, это вредно. И они всячески хотят даже сохранить свою возможность присутствия в ПАСЕ, в парламентской ассамблее Совета Европы. И это совсем не потому, что это там какой-то канал переговоров и попытки там донести свою точку зрения, потому что точку зрения нынешней власти все прекрасно знают, и она просто, ну, невоспринимаема в нормальной логике. Очень трудно ее воспринимать. Вот. Но потому что это некоторый важный статус, который еще сцепляет Россию с Европой как таковой. А терять эту сцепку очень многие в той же власти не хотят. По разным причинам, но не хотят. Так что я думаю, что вот Совет Европы для них еще определенная ценность, несмотря на все издержки. Потому что, конечно, Страсбургский суд для них это серьезное неудобство и неприятная вещь. Вот. Для них неприятно демарши в ПАСЕ, которые часто появляются в отношении России. Да? Вот. Но тем не менее, несмотря на эти издержки, до сих пор не введена смертная казнь, и есть мораторий, который только Совет Европы сдерживает, да, фактически. Вот. И наше членство, которое подкреплено, кстати, и определенными денежными участием довольно серьезным России, да, оно продолжается. И я думаю, за него будут довольно долго цепляться, потому что это вот тот самый якорь, который еще держит нас в Европе. Так что думаю, что... Надеюсь, что этот якорь останется, потому что иначе, да, там все пойдет в разнос.
Изоляция полная. Да. Вот Александр Черкас, вот этот вопрос. В чем вы видите ценность членства России в ПАСЕ и с какими настроениями Россия вступала в эту организацию в 90-е годы? Вам слово, Александр.
Ну, давайте все-таки в ПАСЕ. Парламентская ассамблея – это лишь один из органов Совета Европы. А то, на чем Совет Европы держится, что его связывает, это прежде всего Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и Страсбургский суд, который проверяет соответствие законов и правоприменительной практики разных стран этому основному кодексу. Собственно, и вступали мы в Совет Европы в 90-е годы, именно для того, чтобы привести собственную правовую систему, собственную систему органов власти в соответствии с этим стандартом. И то, чтобы он слишком политизирован. Трудно говорить, что ни текущие краны, ни свистящие сквозь окна холод и так далее, это какое-то политическое условие. Речь идет о том, что мы пытались свою правовую систему приводить к этому самому знаменателю. Где-то это удавалось. Например, решения Страсбургского суда, касавшиеся тюремной системы, были использованы тюремным ведомством для того, чтобы существенно улучшить ситуацию в местах заключения. И вообще нужно относиться к рекомендациям Страсбургского суда, которые имеют юридическую силу в любой стране, члены Совета Европы, как добрый совет, а не как кнут. Господа, у вас заключенные ждут очереди, чтобы поспать. Так нельзя. Или у вас пытают. Так нельзя. Это нельзя всем, а не только нам. Но, к сожалению, мало какое из российских ведомств использовало решение Европейского суда для того, чтобы улучшать ситуацию в своей сфере. Если же говорить о том, чем занимались мы, о борьбе с безнаказанностью на Северном Кавказе, то тут действия российских властей сводились к одному – к выплате денег, назначенных как компенсации морального вреда Страсбургским судом, выплате этих денег как налога на безнаказанность. Потому что ни одно из преступлений, которое было признано таковым решением Европейского суда, не было затем на Северном Кавказе расследовано, виновные не были найдены и не понесли наказание. Даже в тех случаях, когда, извините, генерал под камеру CNN отдавал приказ расстрелять человека, и этот человек исчез, потом отечественная юстиция заявила, что нет, здесь ничего не известно, и мы не можем никого найти. К сожалению, здесь Страсбургский суд, по сути дела, собирает тот материал, объединяет тот материал, который может лечь в основу осуждения этой преступной практики, например, такой, как похищение и насильственное исчезновение людей. Признание этой преступной практики преступлением против человечности, не имеющим срока давности. Здесь сотрудничества практически нет. Но, с другой стороны, это остается последней инстанцией, последним местом, где пытаются искать справедливость родственники исчезнувших. Сотни человек уже получили такие решения. Некий эрзац справедливости. Может быть, родственники сотен исчезнувших удерживаются от того, чтобы мстить, только потому, что им удалось добиться справедливости в Страсбурге, а не в российских судах. На 3000 исчезнувших у нас, напомню, только 3 судебных решения. Так что даже в такой, казалось бы, частной сфере Страсбургский суд для нас очень важен.
Алексей, вопрос. А чем объясняете вот периодические поражения российской стороны в международных судах? Вот в частности, Александр сказал о похищениях людей, а много же ведь еще было репрессированных бизнесменов. Мы знаем, что в Страсбурге выиграли акционеры ЮКОСа в Гаагском арбитражном суде. А тем не менее, российскую сторону это ничему не учит. Вот недавно взяли под стражу Олега Навального, хотя по указу президента Медведева нельзя брать до вступления в силу приговора по экономическим преступлениям.
Но ситуация с Олегом Навальным очень простая. Это прямой политический заказ, да, политический заключенный. Тут все ясно. Но надо понимать,
что... Заложник, да, скажем
да,
так.
Да, заложник. Но надо понимать, что так устроена наша судебная система и следствие, правоохранительные органы, что чтобы в суде было дело, где не было бы серьезных процессуальных нарушений, я не говорю, что просто сфальсифицированное для статистики, угу, или там под какой-то там заказ конкурента, да, или там политика, да, а просто без серьезных процессуальных нарушений, да, их практически нету. По тем же иностранным агентам совершенно замечательно было сейчас казус в Мурманске, когда за 2 дня до судебного заседания Мурманский областной суд вывесил на своем сайте решение суда. Вот опубликовал решение за 2 дня до заседания. Ну, то есть, да, ну, в России возможно все. И, собственно, это качество, собственно, основная статья, по которой дела выигрываются в ЕСПЧ, насколько я понимаю, это нарушение статьи, касающейся права на справедливое судебное разбирательство. Да? То есть, если бы у нас дела нормально расследовались и рассматривались судами, количество таких жалоб на Россию уменьшалось бы.
Да, вот, Вячеслав Иванович, последний год ознаменован поражением России вот в трибунале против Гринписа и вот во всех этих судах. Почему такое низкое качество?
Ну, потому что по-разному устроены правовые системы. Значит, в международном праве и в праве разных демократических стран там суд старается действительно быть независимым. И для этого у него есть все основания и все возможности, потому что за этим внимательно следит пресса, если что-то будет замечено, то тут же будет скандал, который будет стоить, я не знаю, там, месту любому представителю юстиции и так далее. Да? Вот. Там выстроена система сдержек противовесов, как это называется, и разделение властей. И там это худо-бедно работает. Тоже не без сбоев. Там тоже бывают всякие скандалы и всякие проблемы, с которыми сталкиваются люди. Да? И тем не менее, с учетом, например, того же Страсбургского суда и так далее, все-таки есть целая цепочка возможностей отстаивания своего права. Вот. В нашей стране права как такового, ну, в принципе, нет. И даже юристы не очень понимают, что это такое и зачем. Они понимают, что есть закон, который, как правило, принимают в таком виде, чтобы его можно было трактовать как угодно, для того, чтобы в нужном случае осудить на нужный срок нужного человека. То есть фактически закон действует избирательно, это первое. Вот. Второе, никакого состязательности в процессе нет, в принципе. Не зря у нас процент оправданий, он один из самых ничтожных вообще в Европе. Вот. Потому что изначально судья расположен позитивно к прокурору и к следователю и негативно к тому, кого он рассматривает. И третья составляющая – это политическая целесообразность, политическое влияние. То есть в тех процессах, которые имеют хоть какой-то политический характер, причем не только на федеральном уровне, но и на местном, там, где замешана власть, там по-прежнему действует это самое или телефонное право, или просто право сауны, в которой они вместе сидят, там парятся и говорят, там что-то у тебя тут дело будет, ты, пожалуйста, там обрати внимание и так далее. То есть там, где власть заинтересована в том, чтобы какой должен быть признан приговор, там он будет приниматься. И прав Черкасов, когда говорит, что фактически решение Страсбургского суда, которое выполняет Россия, это на самом деле налог на безнаказанность. То есть мы платим определенный налог за счет того, что мы, вся наша система, она построена на безнаказанности того, кого не надо наказывать. Вот и все.
Да, причем платят налогоплательщики за безнаказанность своих руководителей.
Да. Конечно.
Александр, вот не этим ли объясняется, что объектом атаки на НКО становятся как раз юридические ассоциации, вот Агора или там Комитет против пыток, чтобы выбить у общества юридическую, даже последнюю подпорку и оставить их один на один, наедине с произволом судебных властей. Вам слово, Александр.
Знаете, это был бы неплохой смысл в действиях власти. Это было бы неплохое логичное объяснение. Да, действительно, крупнейшие российские ассоциации, занимающиеся защитой прав человека, в том числе в стране, как Агора, Комитет против пыток, Мемориал, внесены в списки иностранных агентов. Но боюсь, что дела обстоят хуже. Много есть организаций, которые отнюдь не столь сильны и отнюдь не столь известны. Действительно, сверху управления юстиции, видимо, был спущен план, по крайней мере, когда одну из ассоциаций народов Севера списывали в реестр иностранных агентов, это объясняли тем, что ребята... Извините, в нашем регионе больше никого, кто бы хоть немножко подходил под это определение, нет. Уж потерпите, пожалуйста. Проблема в том, что сам закон об иностранных агентах, как и другие законы подобного рода, принятые в последнее время, они обладают внешними признаками законов. Ну да, принято Думой, ну да, герб стоит, ну да, президент подписал. Но не являются частью правовой системы права. Проблема в том, что сама система правовых понятий последние годы дрейфует куда-то в неизвестном или, наоборот, очень даже определенном направлении. Это началось уже давно. Сначала антитеррористическое законодательство приняли в таком виде, что многие деяния, которые по уму можно было бы назвать экстремистами, были вписаны в террористические составы преступлений.
потом, когда формулировали экстремистское законодательство, в экстремизм попали действия, которые по ОВУ могли бы быть инструментами политической оппозиции. Потом закон об иностранных агентах, где, с одной стороны, в политическую деятельность была вписана обычная, общественная, неполитическая деятельность, которая во всем мире и в документах международных организаций, которые об этом говорят, в политику никак не вписана. С другой стороны, это каучуковое определение иностранный агент, где получение от кого-либо денег однозначно трактуется как исполнение чужой воли. Как универсальный инструмент для того, чтобы любую организацию, связанную с кем-то за границей, вписать в такой реестр. А теперь принятый в первом чтении закон о нежелательных организациях. Закон о железном занавесе, который может любую зарубежную организацию поместить в список таких вот нежелательных и может повлечь уголовную ответственность для всех, кто с этой организацией сотрудничает на территории России. Это все не правовые акты на самом деле. Это все некоторый съезд крыши, смещение понятий, но в том направлении, чтобы любой контакт между Россией, ставшей островом крепостью, и остальным миром можно было пресечь. И это немножко странно, потому что в 21 веке, основой которого стали свободное перемещение людей, идей, капиталов, использовать понятие из середины 20 века, из периода железного занавеса, а то из 19, 18, 16 периода феодальной раздробленности, это смешно. Но тем не менее нас ставит именно в эту реальность. Только нужно понимать, что это шизофреническая реальность, и не стоит воспринимать ее как норму, даже если про нее тебе напоминают три раза в день. С этим нужно бороться, нужно продолжать жить, но понимать, что это не есть норма.
Спасибо, Александр. Вот вопрос Алексею. Я такие знаю два чудесных случая в прошлом году, когда Фемида российская, вопреки ожиданиям, повела себя более-менее нормально. Это освобождение в зале суда Даниила Константинова, которому там чуть ли не пожизненное заключение прочило обвинение. И вот
мемориал.
Да, мемориал. Российский мемориал, да, не был ликвидирован. Как вы считаете, российская Фемида еще не потеряна для
есть
общества?
Надежда.
Да,
есть
надежда. Как система, да, конечно, это то, что надо менять и менять кардинально. Отдельные люди, ну, конечно, остаются. Например, по тем же иностранным агентам недавно, по-моему, в Астрахани судья взяла самоотвод по делу о признании иностранным агентом.
Да, чтобы не позориться, да.
Да, или судья Верховного суда Чечни, который взял самоотвод по делу Идигова, которого там похитили и пытали. Да, и после этого там угрозы ему шли и так далее. Да? Нельзя сказать, что вот абсолютно все представители судебной системы, да, не имеют ничего общего с законом. Да? Но в целом, конечно, ситуация довольно плохая.
Да, счет, что называется, не в нашу пользу, да, Вячеслав Иванович, достаточно посчитать, сколько сидит по болотному делу безвинно осужденных. Как бороться с этим произволом?
Ну, вот только что прозвучал прекрасный призыв Александра жить так, как мы жили, и пытаться именно своей жизнью противостоять этому произволу. Потому что если все, ну, как в свое время Солженицын говорил еще в советское время, жить не по лжи, да, то это казалось утопией в стране тотальной лжи и лицемерия. Тем не менее, находились люди, которые этот завет выполняли. Я думаю, что сейчас самое время вспомнить этот завет и, в принципе, вести себя как нормальные люди, не поддаваться той шизофрении, которая льется из телевизионных экранов, и той шизофрении, которая порождает вот такие совершенно неправовые законы. Это сложно, но у нас нет другого выхода.
Да, спасибо. И давайте следовать завету Александра Сергеевича Есенина-Вольпина, который тоже нас этому учит. Дай Бог ему здоровья. Напомню, что ликвидация откладывается. Так мы сегодня обсудили победу мемориала в Верховном суде с нашими гостями Вячеславом Бахминым, членом Московско-Хельсинкской группы, Алексеем Макаровым, членом Совета мемориала, и Александром Черкасовым, председателем Совета по защитному центру мемориала. Но он на Радио Свобода изучал программу «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.